Реки? А для чего нам они?
Но нужна вода, черт побери.
Вода? То есть вещество, обычно зараженное, полное микробов, тифозных и всяких других.
Но ее можно очищать.
А зачем это делать, когда так легко вырабатывать вполне гигиеническую воду, совершенно обезвреженную и даже по желанию газированную или железистую?
«Вы сами вырабатываете воду?» – спрашивает Фроскален.
«Разумеется. И обеспечиваем водой горячей и холодной жилые помещения, так же, как мы обеспечиваем их светом, звуками, возможностью узнавать точное время, теплом, прохладой, двигательной силой, антисептическими средствами и электрической энергией».
«В таком случае можно подумать, – говорит Эвернес, – что у вас вырабатывается также и дождь для поливки газонов и клумб».
«Вот именно, господин первый скрипач», отвечает американец, и кольца на его пальцах, поглаживающих бороду, сверкают в пышных прядях.
«Дождь по заказу», восклицает Себастьян Цорн.
«Да, дорогие друзья мои, дождь, который трубопроводы, проложенные под землей, своевременно позволяют рассеивать самым правильным, упорядоченным и разумным способом. Разве это не лучше, чем зависеть от произвола природы и подчиняться прихоти климата, проклинать непогоду, не имея возможности помочь беде, страдать то от зарядивших дождей, то от долгой засухи?»
«Постойте, постойте, мистер Манбар», — перебивает его Фроскален.
«Ладно, вы можете по своему желанию устраивать дождь, но вы же не можете помешать ему падать с неба».
«Небо? А оно тут при чем?»
«Небо. Или, если вы предпочитаете, тучи, несущие дождь, воздушные течения со всей своей свитой, циклонами, смерчами, шквалами, бурями, ураганами, ну, например, в дурное время года».
«В дурное время года?» — повторяет Калистус Манбар.
«Да, зимою».
«Зима? А что это такое?»
«Да говорят вам, зима, мороз, снег, лед!» — восклицает Себастьян Цорн, которого приводят в ярость иронические ответы этого Янки.
«Ничего подобного мы не знаем», — спокойно отвечает Калистус Манбар. Четверо парижан переглядываются.
Что он, сумасшедший или мистификатор? В первом случае следовало бы запереть его покрепче, во втором — хорошенько отлупить. Между тем вагоны трамвая медленно проходят среди этих волшебных садов. За пределами огромного парка виднеются тщательно возделанные участки земли, разноцветные прямоугольники, похожие на образчики тканей, некогда выставлявшиеся в витринах портных. Это, без сомнения, гряды овощей – картофеля, капусты, моркови, репы, лука, словом, всего того, что требуется для приготовления хорошего овощного супа. Но им хотелось бы увидеть поля и ознакомиться с тем, как произрастают в этой удивительной местности пшеница, рожь, овес, кукуруза, ячмень, гречиха и другие злаки. Вдруг появляется завод с металлическими трубами над низкими крышами матового стекла. Трубы на железных устоях похожи на трубы плывущего океанского парохода «Great Eastern», для вращения мощных винтов которого требуется не меньше 100 000 лошадиных сил, с той лишь разницей, что вместо черных клубов дыма из этих труб вылетают только легкие струйки, никакой гарью, не засоряющие атмосферу. Завод занимает площадь в 10 000 квадратных ярдов, то есть около гектара. Это первое промышленное предприятие, которое члены квартета видят с начала экскурсии, проходящей под руководством Калистуса Манбара.
«А это что за предприятие?» – спрашивает Паншина.
«Завод с выпаривательными аппаратами, работающий на нефти», – отвечает американец, и острый взгляд его грозит, кажется, пробить стекла пенсне.
«А что на нем производится на вашем заводе?»
«Электрическая энергия, которая расходится по всему городу, парку, загородной местности и дает двигательную силу и свет. Одновременно завод питает энергией наши телеграфы, телеавтографы, телефоны, телефоты, звонки, кухонные печи, все прочие машины, осветительную аппаратуру, лампы дуговые и лампы накаливания, алюминиевые луны, подводные кабели».